пол. Намасте. Начнем с мантры. Пространство с помощью мантры Ом Траямбакам. Призываем нисхождение божественной силы с помощью гимна Асатома. И призываем благословение древа, передачи учения древа прибежища, гуру Дататрии с помощью мантры гуру Брахма. Всегда, когда мы выполняем какие-либо практики, коллективные ритуалы, очень важно понимать их смысл. Не делать их формально, разобраться во всем этом. В каждой практике есть как бы четыре слоя: внешний, внутренний, тайный и трансцендентный. Возможно, пройдут немало времени, прежде чем мы обнаружим эти слои. Когда мы начали первый баджан, это баджан, посвященный призыванию благословения Дататрии. Дататрия Тримурти Рупа означает тот, кто обладает тремя ликами, формой трехликой. То есть тот, кто совмещает в себе три главные божественные силы: Брахму, Вишну, Шиву, силы поддержания, творения, внушения. Тот, кто проникает через все три мира, тот, кто является воплощением божественного бытия, осознавания и блаженства, Сат-чит-ананда. Поскольку мы практикуем учение Адвайты и учение ситхов, Дататрия для нас важен. Сказать важен, значит мало сказать. Для каждого садху существуют очень важные объекты. Это гуру, избранное божество, его дхарма, его священные тексты. Кроме этого, На начальном этапе также важными объектами являются его родители. То есть со всеми объектами садху должен поддерживать гармоничные, благоприятные отношения. Родители, как считается, являются проявлениями тонких энергий его тела. Мать – красной каплей сущности в теле, отец – белый. Иштадевата, внутреннее избранное божество, является проявлением скрытого внутри нас божества. То есть Дататрия для нас – это скрытый внутри нас наш божественный потенциал. В каждом из нас есть Дататрия. Но наш внутренний Дататрия спрятан, скрыт, закупорен, запечатан. Он еще не проявлен, мы его еще не знаем. Внутри наших каналов, в потоке нашего сознания пребывает Дататрия. Наша задача – очистить свой ум, свое тонкое тело, канал, чтобы открыть, пробудить этого внутреннего Дататрия. Когда этот внутренний Дататрия пробудится, как наше высшее Я, как наша сверхразумная внутренняя часть нашего сверхсознания, то мы просто отдадим ему в аренду это тело, этот ум и эту личность. Скажем, не я, но ты. Скажем, Дататрия, теперь управляй этим умом. Управляй этим эго, этим телом и этой личностью. Проводи свою ливу на благо всех живых существ. Так каково же послание Дататрии? Послание Дататрии – это учение Адвайты. Учение Адвайты изложено во множестве священных текстов. И один из них – Аватхута Гита. Многие риши, святые, и Шанкарачарья тысячу лет назад проповедовали и поддерживали это учение. Само учение Адвайты есть сердцевина, дух Санатана Дхармы. Если взять так и представить, что же такое учение наше, то Санатана Дхарма – это кожа, оболочка учения. Адвайта, Адвайта Веданта – это плоть учения. Лая-йога – это сердце учения. А состояние Сахаджи – это его дух. Учение Адвайты, которое дано Дататрии, это послание нам, передача нечеловеческой мудрости самого Абсолюта. От великих создателей, демиургов, предтеч нашей цивилизации. Это послание идет к нам, к людям, вновь и вновь. Оно не первый раз идет. Оно идет столько, сколько существует Вселенная. Но часто оно прерывается из-за неблагоприятных кармических факторов нашей человеческой расы. Это послание существует во всех измерениях и может не называться слово Адвайта, тем не менее смысл его остается один и тот же. Это послание божественных существ, создавших наш мир, нашу цивилизацию. И оно было воспринято в самадхи древними мудрецами, риши, видящими суть бытия, святыми. И что гласит нам послание Адвайты? Это послание говорит нам о единстве, о всеобщем единстве мироздания. Формула «сарвам эва брахман» – «все есть абсолют» означает, что все едино, все связано со всем, все находится со всем в единстве, все божественно. Все мироздание есть одно – это единый, неделимый мегаразум. И этот мегаразум манифестирует свои энергии. Всеобщее единство – это фундаментальный закон бытия. Нам кажется мир разрозненным из-за наших представлений. Мы кажемся отдельными. Страны, государства, нации, религии кажутся отдельными. Звезды, планеты, расы людей и животных – все это многообразие сильно вводит нас в заблуждение. Адвайта говорит, не заблуждайтесь, не переоценивайте многообразие. принцип единства главнее, важнее. Понять истину Адвайты значит прояснить фундаментальные законы Вселенной и начать пытаться жить по этим законам. Невозможно обрести счастье, не понимая этих законов и не следуя им. И в этом мироздании все пропитано, пронизано духом такого единства. Эволюционировать означает пробуждаться, понимать такой принцип единства. «Все есть одно целое, и это одно есть Бог, Абсолют», — гласит истина Адвайты. Личность, эго, индивидуальность — это наше заблуждение. То есть это хороший инструмент, но когда мы стали отождествляться с инструментом, в этот миг наступила такая непоправимая ошибка. Наступило неведение, заблуждение. Вследствие этого мы оказались в сансарном восприятии мира. Это подобно тому, если бы вы хотели сделать что-то дома, например, ремонт, и взяли отвертку, и начали что-то делать. А затем вы много смотрели на отвертку, и вам пришло в голову, что вы и есть эта отвертка. Вы забыли о себе и начали считать себя инструментом. Вот в таком положении находимся мы, как живые существа, когда отождествляемся с телом, с личностью, с эго. То есть мы забыли об этом всеобщем единстве и очень сильно начали придавать значение инструменту, эго и телу. Это просто инструменты для выживания, для проведения каких-то энергий, но это не мы. Мы не это. Мы не то, что мы думаем о себе. Мир — это не то, что мы думаем о мире. Вот послание Адвайты. В высших измерениях богов и святых, в мире святых, джняни, ситхов, это понимание существовало всегда и существует сейчас. В средних мирах, таких как мир людей, это с трудом понимается. В низших мирах это не понимается вовсе. И это есть путь осознавания недвойственности этого всеобщего целого, и есть путь освобождения от страданий в сансаре. Это есть путь эволюции каждого живого существа. Для того, чтобы прояснить путь эволюции, нам надо понять некоторые вещи. Каков наш потенциал? Где мы сейчас находимся? Какова наша отправная точка? Какова наша конечная цель? Каково наше будущее, наши перспективы? И что нужно для этого, чтобы реализовать эти перспективы? Четыре вещи. Обычно в учении мы их называем понятиями «основа», «путь» и «плод». И если сказать, каков наш потенциал, то здесь есть очень хорошие новости. Наш потенциал очень велик. Все мы божественные души, бессмертные божественные души. Мы неотделимы от Брахмана, от Абсолюта. Мы сами есть этот абсолютный разум. Таттвам аси, ты есть то. А я матма брахма. Этот атман есть брахман, абсолют. Ахам брахмасми. Я есть абсолют, я есть Бог. Праджнянам брахма. Чистое осознавание есть абсолютный разум. Чистое осознавание присуще Богу. Это ведические махавакьи, которая является основой всей санатана-дхармы. Такие махавакьи используются при разных посвящениях. Они указывают на фундаментальную истину Адвайта-веданты, на наш потенциал. Наш потенциал безграничен. Если бы этого потенциала не было, смысла заниматься духовной практикой тоже бы не было. Но когда мы слышим эти истины, это можно сказать, сравнить с очень хорошими новостями. Если у нас есть такой потенциал, значит у нас все возможно реализовать. Однако понять, что такое потенциал, этого недостаточно. Потенциал — это всего лишь возможность. Это не есть данность. То есть, сказав «Ахам брахмасми», «Аям атма брахма», мы не станем сразу подобными дататрии. И вот этот потенциал в учении мы называем основой. Есть такая притча. Один крестьянин зарабатывал на жизнь тем, что рубил дрова и продавал их. И он спал в такой хижине, и он ночевал и положил под голову камень. Мимо проходил святой мастер, учитель, и он заметил, что этот камень необычный, а он состоит из золота. То есть это кусок золота, покрытый грязью. И он сказал этому крестьянину, что ты так тяжело трудишься, продаешь эти дрова, а сам едва сводишь концы с концами. Но у тебя под головой прямо огромный кусок золота. Продай его, и тебе не надо будет работать до конца жизни. Ты обеспечишь себе, будешь богат и купишь себе дом. Крестьянин так и сделал, и его жизнь полностью изменилась. То есть если бы ему проходящий учитель не указал на этот слиток золота, который он принимал за камень, он бы так до конца жизни рубил дрова и торговал. Это указание на наш скрытый потенциал, на нашу возможность. И гуру, мастер, учитель – это тот, кто указывает ученику на его потенциал, на потенциал его эволюции, возможность его развития. Мы могли бы жить совсем иначе. Мы могли бы жить как боги, используя, опираясь на этот потенциал. Но мы не живем как боги, мы живем как сансарные существа. В ограничениях времени, пространства, законов физики, мы смертны, подвержены закону кармы, ходу истории. Почему? Чем мы отличаемся от богов? Что с нами не так? Потому что боги реализовали этот потенциал. Святые ситхи реализовали этот потенциал. Мы же о нем только догадываемся. Если взять космическую иерархию живых существ, то эту лестницу можно так описать. В Пуранах она описана так. На низшем уровне находятся минералы, камни и духи их населяющие. Это очень инертное такое, долгоживущее, мало осознающее себе сознание. То есть минералы, камни наделены некой индивидуальностью, неким сознанием. Однако это сознание очень инертно, оно не динамично. Выше них находятся растения, деревья. Это более динамичная, более живая форма жизни. Тем не менее, они тоже очень как бы статичны, там осичны. Выше них находятся насекомые, змеи, то есть мелкие существа. Еще и выше них по уровню сознания находятся млекопитающие. Животное. У животных есть примерно такие же чакры, как у человека, но до уровня манипура чакры. Муладхара есть, сватхистана есть, манипура чакра есть. То есть животным присущ страх, выживание, стремление к комфорту, наслаждением чувствами, сексуальное желание. Желание есть, и желание доминировать где-то. Но остальные чакры, такие как анахаты, далее, у животных отсутствуют. Поэтому у животных нет религии, нет организованной формы мышления, нет науки, культуры. Верхние центры не работают. Этим человек отличается от животных. И следующее в ступени иерархии – человек над животными, благодаря наличию этих верхних центров. Если бы эти чакры были у животных, тогда бы, может быть, человеку нелегко пришлось жить. Ему пришлось жить рядом с другими расами. Иногда человек ведет себя очень эгоистично. Он не прочь делать консервы из животных. Или шкуры, чтобы пошить из них шапки, шубы или перчатки. Это потому, что он высокомерно относится к животным, поскольку у них сознание не развито. Я считаю, это проявление эгоизма человеческой расы. Представьте, если бы животные были умнее нас, и они подумали, что неплохо бы из нас сделать что-нибудь. Как бы мы это восприняли? Ну, люди накапливают дурную карму, поедая мясо, используя шкуры убитых животных. В конце концов, тонкие тела животных проклинают людей, и появляются различные болезни, которые все равно коллективный разум человечества переживает на своем уровне. Итак, выше человека, человеческой расы, находятся духи, поскольку у них нет физического тела, их разум более ясен. Не все духи, но именно духи класса Петрисы, как духи предков. Они обладают большими сверхспособностями, большей ясностью мышления и свободно переживают разные опыты в тонком мире. Выше духов находятся гандхарвы, ангельские существа, связанные с музыкой, звуком. Это еще не боги, но это полубожественные существа. И выше гандхарвов находятся ситхи, совершенные. Многие ситхи были когда-то людьми, но стали ими благодаря духовной практике. Ситхи обладают способностью контролировать время, пространство. Они бессмертны, могут перемещаться в любую точку пространства. Они силой разума управляют реальностью. Это чудотворцы. Наконец, выше ситхов располагаются различные другие полубожественные существа. Например, кеннары. Небесные танцоры – это тоже ангельские чины высокого порядка. Еще выше располагаются асуры. Асуры – это особый класс существ, который был создан на заре творения Вселенной. Асуры – самые древние существа во Вселенной. Когда-то они были созданы брахмой. Но из-за того, что их сознание отошло от принципов божественного мироздания, как бы выродилась и слишком зациклилась на себе, их сознание стало как бы извращенным, очень эгоистичным. Это может быть очень развитое сознание, но оно отделено от законов мироздания. Асуры живут не в небесных мирах, а в мирах, называемых Билва-сварга. То есть Билва-сварга — это нижние миры. Если мы возьмем человеческое тело как проекцию макрокосма, то человеческое тело – это микрокосм. И вот асуры живут в мирах ниже Муладхары. Ниже Муладхары и исчатывают в бедрах, коленях, ступнях, голени. И вот эти миры, называемые Паталалока, Махаталалока, Расаталалока, это миры, в которых обитают асуры. Это более плотные миры, чем мир людей. Одновременно это миры более сильные по уровню энергии. И сознание асуров очень может быть ясным, динамичным, но у них сильна индивидуальность, а чувство единства потеряно. Они очень сильно погружены в свое эго. Иногда они превосходят по технологиям мир людей. И в мирах асуров располагаются различные виды адов, которые испытывают грешники. Но кроме адов, там есть также и прекрасные места. Дворцы, мосты, парки, озера. Еще красивее, чем даже в мире людей, или даже чем в мире Индры. Поскольку у них есть как бы большая тенденция к камням, драгоценностям, снадобьям, эликсирам. Магические искусства, волшебство, колдовство идет из этого мира. И там живут не только асуры, но различные существа разных классов, такие как наги, дайти, данавы. И одним из миров правит майя-данава. Майя-данава — это как бы источник, учитель всякой магии, всякого колдовства, магических ритуалов и сверхъестественных способностей. И асуры когда-то были первой древней расой, очень способной, но эта раса отошла от божественного закона. Ее можно назвать неудачным генетическим экспериментом Брахмы-творца. И вслед за расой асуров, которые были самыми древними в творении, были созданы деваты, боги. И боги находятся выше асуров. Боги понимают божественный закон. У них нет такой выраженной эгоистичности. Они способны отпускать себя, предаваться божественному закону. Они не настаивают на своих отличиях, на своем эго, на своем индивидуализме. Человек с существом фактора асура — это такой ярко выраженный индивидуалист, который ищет свободу в индивидуальности, но не понимает, что свобода в понимании единства. Но боги понимают свою свободу как переживание всеобщего единства. Они не придают такого значения индивидуальности, как асура. Они понимают, есть нечто выше индивидуальности, это надличностное, сверхличностное, это единый мегаразум. И боги слушают мегаразум лучше, чем асура. Но люди его вообще не слышат, скажем так, кроме святых. Асуры слышат, но по-своему. Все уходит в индивидуальность, в личностные пути, в сильную гипертрофированную личность ситхами. Скажем так, это такой магический, колдовской путь. Но деваты, боги, слышат голос единого разума. Они переживают адвайту, недвойственность. Поэтому они всегда одолевают асуру в битвах, которые иногда между ними проходят. И ведь Земля является как бы точкой определенных приложений планетарных влияний космических божественных сил. Иногда такие противоборства происходят между асурами и богами на Земле тоже. Асуры контролируют нижние измерения, недра, шахты, рудники, тектонические плиты, океанские впадины, вплоть до ядра Вселенной. Наги, дайте, данавы, эти миры. Деваты, боги, контролируют мир людей, человеческую расу, животные миры, растения, воздушное обитание, среду обитания, космос, солнечную систему, галактику. И к богам относится Индра, главный, скажем так, глава администрации Творца, глава администрации нашей Вселенной, и его помощники, божества, олицетворяющие силы космических стихий, Ваю, элемент ветра, божество элемента ветра, Агни, божество элемента огня, Варуна, божество воды, Притхиви и другие. Всего их считается 33, но 33 это, скажем так, условное деление на классы. А если брать каждое божество вместе со свитой, там может быть все 33 миллиона. Поскольку божественные энергии, божественные существа, как сверхразумные, тонкие силы, пронизывают все в нашей Вселенной. Наконец, выше богов есть Махадеваты, великие боги, такие как Брахма, Вишну, Шива, Лакшми, Сарасвати. Что это такое? Это первопринципы. Изначальные принципы Вселенной, которые персонифицируются нами вот так. То есть мы их рисуем, видим такими, похожими на людей. Но не стоит заблуждаться. Они могут принимать любую форму. Например, если вы увидите изображение Будд в Китае, то увидите, что все они узкоглазые, похожие на китайцев. Но Будда не был узкоглазым. Он вообще родом из Индии был, из индийской семьи. А если вы увидите изображение божеств в тибетской традиции, вы увидите такие характерные скуластые черты лица тибетские. А если вы посмотрите на изображение Будд индийской традиции, то увидите, что они похожи на индийских принцев, махараджи. Деваты являются богам в соответствии с их представлениями, их культурой. Но сами они могут принимать любую форму. Боги — это мандалы, это сверхразумные космические разумы, космические силы, которые нам, как людям, трудно понять. Эти силы могут принять любое тело, любое воплощение, любую форму. У Дататрии есть два текста, я знаю, и в каждом тексте по 108 имен. Есть Шива Сахасранама Стотра, там 1008 имен Шива. То есть огромное количество аспектов. И эти божественные первопринципы могут принять любую форму, любое тело, в зависимости от той расы, с которой они контактируют. Когда мы изображаем Дататрию с тремя головами, шестью руками, надо понять, Дататрия не ограничен формой, может принять любую форму. Может стать животным, ребенком, проявиться как божество, как асура, как дух, как угодно. Его возможности безграничны. и выше великих богов, таких как Творец, Разрушитель, Поддержатель Вселенной и их свиты, есть единый мега-разум Парабрахма. И вот наша эволюция заключается в том, чтобы понимать свой божественный потенциал, свое единство, двигаться по этой лестнице эволюции. Понимая собственную основу в том, что мы не есть тело, мы не ограничены своей расой, своим умом, своей личностью, мы есть Абсолют, и мы в основе своей не отличаемся от великих богов, от ситхов, от разнообразных божественных существ. Использовать это знание для продвижения по эволюционной лестнице. Человек предназначен для эволюции, для духовного роста. Он не предназначен, чтобы просто есть, спать, создавать себе подобных и затем умирать. Его предназначение – эволюционный рост, раскрытие своего внутреннего потенциала. Но где же мы тогда находимся, надо определить. Здесь надо понять, что мы находимся в таком двояком состоянии. С одной стороны, весь мир есть Абсолют, весь мир божественный, есть Брахман. Поскольку в учении есть формула Сарвамева Брахман, которая говорит, что все есть божественное, все есть Бог. С другой стороны, пока наше сознание не позволяет это понять. Поэтому правомерно говорить также, что мы находимся в сансаре. То есть мы находимся в таком состоянии сознания, которое не позволяет понять, что весь мир божественный пока. И сансара – это пространственно-временная ловушка. То есть это смысловая, ценностная, мировоззренческая ловушка, как черная дыра. И мы по своей неопытности влетели в эту ловушку, попались в нее. Это как некая комета с огромной скоростью летела, и затем куда-то вошла в некую черную дыру, и там была схвачена ее гравитационными силами. Черные дыры, гравитационная сила черных дыр такова, что туда все попадает, но ничто не может выйти. И вот сансара, грубый мир, в котором мы живем, мир двойственности, это такой мир, в котором искажены базовые смыслы, ценности и цели жизни. И такое искажение связано с тем, что здесь присутствует очень сильный фактор раджаса и тамаса, а сатвы недостаточно. Сатва – это сияние, светоносность, тамас – инертность, раджас – движение. В высших мирах доминирует светоносность, но в нашем мире доминирует раджас и тамас. И если мы понимаем свое положение и свой потенциал, то есть наш потенциал божественен, но наше положение – это смысловая ловушка, сансарная ловушка. Как еще можно назвать сансару? Сансара – это пространственно-временная дыра, вот так, энтропийная ловушка, ловушка, в которой понижена самоорганизация. Если, например, большинство святых душ нития ситхов обладают бессмертием, не подчиняются линейным законом времени, пространства, на них не влияет закон кармы, то нас угораздило попасть в материальный мир, угораздило попасться в эту пространственно-временную ловушку. И в пространственно-временной ловушке действуют линейные законы времени, законы физики, жесткие причинно-следственные связи. И не так-то просто из нее выбраться. Из нее выбраться можно, только пробудив свой божественный потенциал. И когда мы пробуждаем свой потенциал, то, говорят, мы открываем свое естественное состояние, свою природу Дататреи. И затем, опираясь на этот потенциал, нам нужно вырастить некие силы. Потому что даже открыть его это еще недостаточно. Нужно вырастить в себе силы, чтобы освободиться от законов физики, причин, следствий, времени. Каковы это силы? Это сила мудрости, джняна шакти. Сила свободы, сватантрия шакти, сила божественной воли, ичха шакти, сила божественного всемогущества, айшварья шакти, и сила действия, крия шакти, пятеричная крия, способность творить, поддерживать, разрушать вредное, сокрывать и проявлять божественное. И вот пробудить свой божественный потенциал, вырастить в себе эти силы – это наша ближайшая задача. Наконец, какова конечная точка нашей эволюции? Каков наш желаемый образ будущего? Что нас ожидает в будущем? Если мы руководствуемся учением о 16 стадиях Луны внутреннего осознавания, то наша конечная точка – это пройти по эволюционной лестнице. Стать из людей садху, из садху стать джняни, мудрецами, пробудившими свой потенциал. Из джняни стать совершенными ситхами. Из ситхов стать деватами, богами, божествами. Из богов стать махадеватами, великими божествами. В конце концов, добраться до состояния Бога-творца. Аналогичного Бога-творца. То есть так развить свой потенциал, так развить свои силы, что это позволит оперировать так же, как Брахма-творец оперирует энергиями Вселенной. Например, создать новую Вселенную. Однажды мне задали такой вопрос. А если я, например, не хочу создавать новую Вселенную, не хочу становиться Брахмой? Я ему так ответил. Но вы сначала попробуйте стать. Не думайте, что вам это кто-то предложит просто так. Если вы не захотите, но никто вас не заставляет. Но если нищий говорит, а если я, например, не захочу управлять американским национальным банком, и вы надо спросить, а кто тебе его даст? Ты должен его сначала получить. Состояние Брахмы-творца – это просто некий уровень. Уровень энергии, духовного пробуждения и силы. Определенная ступень, скажем так, наивысшая ступень во Вселенной, которую каждый проходит. Неважно, будет ли это Брахма-творец, или это будет Вишну-поддержатель, или это будет Шива-разрушитель. Это не принципиально. Вопрос в том, что есть определенные стадии, которые все мы проходим в духовной эволюции. И на эту возможность достижения такого самого величайшего положения во Вселенной указывает нам йога Васишха. История одной из глав йога Васишхи о 10 братьях Инду говорит о том, как 10 братьев, оставшись без родителей, начали размышлять, как нам дальше развиваться, куда эволюционировать? И старший из них, поскольку он знал дхарму, передал им медитацию. Медитацию на сознание Брахмы, Бога-творца. И они начали творить очень суровую тапасию. Питались одними листьями и воздухом, читали мантры, стояли на одной ноге, медитировали, позабыв все. И так прошло 100 тысяч лет. Их тела рано или поздно иссохли и упали. И разрушились. Но они, медитируя на принцип внутреннего осознавания, в тонком теле продолжали свою тапасию и продолжали стоять, читать мантры и медитировать. Их медитация длилась 100 тысяч лет, затем каждый из них реализовал подобное состояние Брахмы-творца. Каждый может стать Брахмой-творцом, если у него есть такое намерение, поскольку во Вселенной не один творец, а безграничное множество. Один Творец только в нашей Вселенной, а Вселенной в мироздании как пыли, как пылинок. Они рождаются и исчезают каждое мгновение. Подобно пузырям возникают новые Творцы, новые Вселенные из океана Экарнавы, причинного, первозданного океана хаоса и энтропии, где время, пространство, причинность еще находятся в непроявленном, неоформленном состоянии. Итак, наша конечная точка – это идти по этому пути эволюции. И вот такая конечная точка в учении называется плод. То есть, куда мы стремимся идти. И тогда возникает вопрос, а что нужно делать для этого? Чего это будет стоить? И как долго все это? Каковы сроки? И когда мы размышляем над этим, это называется путь. Вот есть основа, наш потенциал, путь – наша духовная практика, и плод – то, что является плодом реализации. И есть понимание нашего нынешнего момента, осознание нашего текущего состояния. Мы должны задуматься над этими вещами и понять свое место во Вселенной. Наша задача – стремиться к эволюции, самоорганизовываться, создавать сат-санкальпу, намерение и идти вперед по пути духовной эволюции. Наша задача означает вырваться из той обусловленности сансары, в которую мы попали. Наш мир, Земля, не предназначен для удовольствий, развлечений. Он предназначен для уроков и выводов в жизни, для того, чтобы продвигаться далее. Все в этом мире непостоянно. Этот мир подобен аэропорту. Одни прилетают, другие улетают. Кажется, что в аэропорту постоянно кипит жизнь, и там много людей, но на самом деле это не так. Через сутки останется прежним только персонал. 80% людей или 90% тех, кто в аэропорту, они поменяются. Одни прилетят, другие улетят. Мы должны задуматься над этим и понять свое место во Вселенной. И учение Адвайты, данное Дататреей, говорит, человек – часть универсума, Вселенной. Он – часть великого целого. Он не может быть отдельным чем-то, чем-то отдельным самим по себе. Если мы не понимаем этого принципа, мы как бы входим в диссонанс с законами мироздания, с элитой. Мы выпадаем из космической гармонии, из всеобщего божественного хода вещей. Так всегда принято, что ум, эго всегда хочет быть само по себе, наслаждаться само по себе. Потому что есть сильная идея «я есть тело», «я есть личность». Эти идеи, они основаны на неведении, авидии. И вот такая авидия присуща всем существам в сансаре. Животным она присуща в большой, еще большей степени. То есть животное сильно индивидуализировано. Кроме своего какого-то клана, волчица, несколько волчат и волк, все. Вот есть волчьи стаи, там, других животных они не признают, людей то же самое. И вот такая сильная эгоистичность, индивидуализация основана на ошибке, хранте. Как это можно объяснить? Когда клетка в пальце начинает думать, что эта клетка сама по себе, и что для нее возможно собственное индивидуальное счастье, это тоже большая ошибка. Поскольку нет отдельного пути клетки, нет отдельного счастья для клетки. Клетка только часть пальца, а палец часть руки. Если клетка будет служить пальцу, выполнять свои функции, палец будет служить руке, а рука будет служить телу, то всем будет хорошо. Если палец задумает об отделении, клетка подумает о том, что ей хорошо бы собственное счастье искать, она начнет заблуждаться, и это будет ошибка, нарушение, энтропия, дезорганизация, болезнь. Но всякий раз, когда мы действуем эгоистично, когда мы переоцениваем собственную личность, индивидуальность в ущерб закону божественного единства, это своего рода заболевание. Это можно обнаружить на всех уровнях, если посмотреть цепочку. Человек, семья, род, община, нация, государство, раса человеческая, все живые существа и Творец. Если мы посмотрим эту цепочку, то на любом из уровней проявления эгоизма – это нарушение законов мироздания, то есть подобное заболевание. Если же мы понимаем, клетка – часть пальца, палец – часть руки, рука – часть тела, тело – часть земли, земля – часть солнечной системы, солнечная система – часть галактики, галактика – часть Млечного Пути, Млечный Путь – галактика – часть физической Вселенной, физическая Вселенная – часть 14 миров ведической Вселенной. 14 миров – это тело Брахмы, Творца. Брахма – Творец – это часть Абсолюта Парабрахмана. Понимаем это всеобщее единство мироздания, понимаем, что каждая часть должна служить целому, что нет отдельного пути, отдельной части вне понимания целого. Тогда мы, наоборот, входим в резонанс с космическими законами мироздания. Аксиома Адвайты такова: от муравья до пылинки, от человека до планетарных богов, все есть одно, единое, неделимое целое. И когда мы понимаем это, начинаем жить не для себя, преследуя не узкие эгоистичные цели, а начинаем жить для этого единого целого, служить ему, мы восстанавливаем нарушенные законы мироздания. Разные формы эго бывают. Например, эго человека. Если человек эгоистичен, он приносит проблемы себе, проблемы другим. Он думает, что он может за счет эго добиться счастья, но часто у этого счастья идет оборотная сторона – страдания. Бывает семейное эго. Семейное эго такого – лишь бы хорошо нашей семье было, а там трава не расти. Наша семья пусть процветает, все у ней будет хорошо, а дальше нас не интересует. Это семейное маленькое эго. Есть родовой, может быть, общинный эгоизм, лишь бы нам было хорошо. Итак, жить для себя в рамках коллектива. Но как только мы начинаем жить по законам эго, мы отчуждаемся от Вселенной, от законов мироздания. К нам перестают поступать истинные источники энергии. Говоря языком синергетики, мы становимся консервативной, закрытой системой. Энергия внутри нас не движется. Бывает национальный эгоизм. Если нация ведет себя эгоистично, начинает перетягивать те одеяла на себя, ресурсы, финансовые потоки на себя замыкать, исторические, культурные смыслы, оттягивать на себя, не заботясь о всеобщем балансе, это тоже приводит в конечном счете к страданиям и хаосу. Например, когда мы видим, как на международной арене какие-либо нации или государства ведут себя эгоистично, тогда какая-то часть развивается, но она развивается за счет других. А другие части страдают. Третий мир пусть страдает, а мы будем развиваться. Если эгоизм проявляется на уровне расы человеческой, человек подавляет животных, человек заботится о себе, а других существ подавляет. Это тоже форма эгоизма. То есть человечество должно перестать вести себя эгоистично. И вот невозможно реализовать пробуждение на пути Адвайты, не понимая эту истину. И вот часто мы обсуждаем вопросы просветления, пробуждения, но важно понять, в отдельно взятой личности, в отдельно взятом эго нет никакого просветления, его не может быть. Для личности, для эго, для индивидуальности не бывает просветления, святости и мудрости. Потому что просветление, святость, мудрость – это как раз превосхождение личности, превосхождение эго. Это состояние не личности, надличностности, антиэго. И путь просветления – это всегда выход в надличностное. То есть пробудиться к видению всеобщего единства за пределами личности. Если же мы стремимся к счастью в рамках нашего эго, нашей личности, это подобно тому, как если бы палец искал свой уникальный путь вне тела, вне интересов тела. Например, палец бы так стал разумным на каком-то этапе и подумал, у меня суверенитет от тела. Я ищу свое счастье вне тела. Но это невозможно. Это называется дисгармония, хаос, диссонанс. Палец может быть счастлив только когда он служит телу, переносит пищу. Когда тело счастливо, здорово, тогда палец счастлив и здоров. Но мы часто не понимаем этой истины, поэтому мы склонны искать личное, индивидуальное счастье. Именно поэтому мы не можем никогда его найти. Как только мы откажемся от таких незрелых идей личного, индивидуального счастья, и попытаемся служить всеобщему целому, реализовывать всеобщее, реализовывать собственное счастье в единстве всеобщего целого, у нас есть большая возможность утвердиться на пути пробуждения и получить это счастье. Если мы ведем себя эгоистично, то есть если мы сосредоточены на проблемах только своего маленького «я», неважно, материальные это проблемы, духовные, личные, то мы всегда теряем связь с бытием, с мирозданием. Мы разобщаемся, отчуждаемся от Всевышнего Источника, теряем гармонию и чувство единства. И вот путь Адвайты, это означает понять свой божественный потенциал, понять свою нераздельность и стремиться выходить за рамки эго. Потому что если мы сильно сосредоточены на эго, я так скажу, жди страданий. Не за горами страдания. Будь готов, скоро придут страдания. Как бы мы ни старались работать, гармонизировать межличностные отношения, изучать психологию отношений, все равно, если ты сосредоточен на эго, ожидай, что скоро придут страдания. Потому что ты уподобился пальцу, который ищет свое счастье вне тела. Ты не понимаешь законов мироздания, как этот мир устроен. И когда человек спрашивает, почему у меня страдания, там, я болею, у меня это происходит, это. Я просто вижу, что само такое видение, само мировоззрение формирует такой тоннель реальности, где эти страдания являются частью. Потому что мы не там ищем свое счастье. И Дататрея в Авадхута-гите говорит, почему ты страдаешь, мой друг? Ты есть безграничное сознание, бытие, блаженство. Перестань воображать все эти иллюзорные вещи. Вновь и вновь спрашивают, почему ты страдаешь, мой друг? Ты есть абсолют, сам Парабрахма. Но индивидуализированное, эгоистичное сознание, сосредоточенное на себе, сделавшее свое тело, маленькое «я», как некий центр, вокруг которого должно все вращаться, как оно думает, оно обречено страдать. Оно неизбежно обречено страдать, потому что оно выпало из единства, выпало из законов мироздания. Принцип закона мироздания таков, что часть должна осознать свое единство с целым и служить этому целому. Часть должна служить целому, пока она не осознает, что она и есть это целое, и что есть только одно это целое. А все части – это просто игра иллюзий. Джива, душа, должна служить Богу. Что такое Бог в нашем понимании? Говоря современным языком, можно определить его так, как вселенский метаразум. Метаразум. Мы являемся его частью, небольшой частью. И искать пробуждение, святость, счастье означает объединяться с этим метаразумом. Это подобно вот чему. Если метаразум уподобить глобальной компьютерной сети, интернету, душу можно уподобить маленькому компьютеру. Пока компьютер не подключен к этой глобальной сети, он не обладает всеведением, всепроникновением, мудростью и прочим. Он отделен, он замкнут своей локальной сетью. И до тех пор, пока не произойдет вот такое воссоединение, его возможности всегда будут ограничены. Душа не должна злоупотреблять своей свободой воли, которая ей дана. Иначе ее ждут проблемы, иллюзии, страдания. Эго должно подчинять свои интересы атману. Оно не должно использовать теории Адвайты, такие как Ахам Брахмасми. Я есть абсолют ради возвеличивания, ради самопотакания. Часто воззрение Адвайты может хорошо сбивать с толку и вводить в иллюзию. Человек думает, как здорово, раз мой потенциал абсолютен, я божественен, то есть большой соблазн уму и эго приписать себе абсолютное качество. Тогда ум думает, Ахам Брахмасми, я есть абсолют. Но когда мы слышим Махавакью, Ахам Брахмасми, речь не идет о маленьком теле, об эго. То есть Ахам Брахмасми это не означает индивидуальность, это не означает личность, это означает надличностное, надиндивидуальное, выход за пределы индивидуальности. Не может быть вот такой маленький человек, живущий во времени и в пространстве, являющийся ничтожной пылинкой по сравнению с галактиками, планетами, живущий во времени очень мало быть абсолютом, даже если так логически подумать. Ахам Брахмасми относится к бессмертному осознаванию внутри нас, который есть единый мегаразум. Только одно может Брахман. Не может быть много индивидуальностей, личностей, они не могут все быть абсолютами. Потому что Бхагаван абсолют только один, не может быть двух-трех абсолютов, не может быть 5-8 Бхагаванов. Например, часто мы слышим, как того или иного святого называют Бхагаван. Сати Саи Баба Бхагаван, Бхагаван Шри Рашниш, Бхагаван Шри Рамана Махариши, Бхагаван Шри Рамакришна. И может создаться ложное впечатление, будто ну, много Бхагаванов. На самом деле это не так. Бхагаван один. Все святые едины. Они есть единый мегаразум. Просто тела разные, личности, умы сформированы разные. Но у них нет чувства личности и индивидуальности. Они все едины на надличностном уровне. Это все аватары, иллюзорные тела одного и того же сознания. Это сознание просто играет разными именами и формами. И эти святые понимают, что когда говорится слово «Бхагаван», это не обращается к их телу, не обращается к уму, это обращение к единому мегаразуму. Например, ваши Миши Рамана Махариши баджаны пели Рамана Махариши. И Рамана Махариши тоже пел и присоединялся, он тоже пел баджаны Рамана Махариши. Тогда некоторые начали спрашивать, а как же так, вот вы себе баджаны поете? Нет, я не пою их себе, я не телу, не уму пою, я их единому разуму. Поскольку его называют Рамана Махариши, ну, поэтому присоединяюсь к ученикам. Но это тело, имя, форма не имеет значения. Итак, на пути Адвайты мы начинаем понимать, что жить для себя, как эго, как чего-то малого, это моральный, нравственный, культурный, цивилизационный тупик, который надо преодолевать. Если семья пытается жить для себя, она становится оторванной от законов мироздания. И начинается неудовлетворенность, проблема. Человек начинает жить для себя, он погружается в эго, все его заблуждения и переживает карму. Это приводит к отчуждению от его мироздания. То есть он становится замкнутой консервативной системой. В нее не поступает энергия. Как только вы выходите на надличностный уровень, к вам приходит мощный просветляющий импульс. Импульс от всеобщего целого. Этот импульс называется ануграха, ануграха шакти. Это верный признак того, что вы на правильном пути. Иногда вот люди могут так говорить, у меня недостаточно энергии, недостаточно сил. Так, в разговоре с монахом, вот вам хорошо, у вас только духовные силы, а вот у меня недостаточно. Но на самом деле у каждого из нас достаточно силы, достаточно энергии. Каждый из нас обладает великим потенциалом. Но мы его сами ограничиваем, когда сосредотачиваемся на эгоистичных задачах. Начните думать прямо сейчас о том, как служить человечеству, как служить своей арийской ведической нации, хотя бы как служить своей общине, как служить Богу и святым, вы начнете получать невероятные кванты энергии, невероятную ануграха шакти. Она никогда не исчерпается. То есть ануграха шакти, просветляющая сила единого разума, нисходит всегда. Но мы сами закрываемся от нее, поскольку сужаем идентификацию себя, восприятие себя до узкого эго, до личности, ну, до личностных интересов. Зная этот принцип, святые всегда сосредоточены не на личных интересах, а на интересах всего человечества. Даже более, на интересах всех живых существ. Вот часто мы в посвящении заслуг читаем: «Да буду я практиковать на благо всех живых существ». То есть эти строки как раз объясняют, что наша мотивация в практике должна быть не эгоистичной. Мы должны избавляться от узкого видения садханы, выходить в надличность. И если человек живет для своей ведической семьи, ведическая семья живет, служа общине, община служит нации, нация служит стране, страна служит человечеству, человечество служит всем живым существам, все живые существа служат Абсолюту, то каждый выходит за пределы своих ограничений. И тогда все эти эго просто инструменты в служении Божественного. И наша задача как практикующих — научиться сделать свое эго инструментом служения Божественного, не инструментом служения чему-то личностному. Божественные силы, святые ситхи, живут для освобождения всех живых существ во Вселенной. Они видят мир как часть себя, и себя видят как часть мира. Если ты видишь мир как себя, то естественно служить всему миру. Рамакришне как-то ученики сказали: почему вам не исцелить себя? Он сказал: я помолился Кали, сказал, чего ты так обращаешь внимание на это тело? У тебя вон сколько тел, 6 миллиардов тел. Не особо был привязан к своему телу. Дух Рамакришны был объединен с 6 миллиардами тел всего человечества. Когда вы начнете задумываться, переносить свое восприятие в надличностное, вы можете обнаружить, как узко было ранее ваше видение мира. Например, если вы подумаете, что вот есть я, личность, но есть надличностный какой-либо разум, коллективный разум. Например, коллективный разум семьи, самый маленький коллективный разум. И подумайте, вот есть мои цели, есть мои интересы, а вот интересы семьи, в чем они вообще? Это не только мои интересы, а интересы других 3, 4, 5 человек. Если вы попытаетесь посмотреть на мир интересами коллективного разума семьи, поймете, что этот разум тоже может эволюционировать, то вы увидите, что есть нечто большее, нечто выше, чем ваши личные интересы. Затем вы можете посмотреть, а есть еще более широкий коллективный разум, например, коллективный разум ведической общины. В чем его цели, в чем его задача? Как его развить? Что нужно этому коллективному разуму, чтобы он эволюционировал? Чему он служит? Тогда вы сумеете подняться на уровень, допустим, 200 человек или 5000 человек, посмотреть на мир глазами опыта нескольких сотен человек, расширить свое сознание до 5000 человек, впитать их видение, и вы увидите, как узки были ваши личные цели. Затем вы можете задуматься дальше, а есть коллективный разум нации. А в чем ее задача? В чем ее цели? Как она может развиваться? Каковы ее риски, угрозы? А каковы пути эволюции? И снова ваше сознание расширится. Вы увидите, что у этого коллективного разума, как у силы, тоже есть свой путь развития. И вы поймете, как узко вы мыслили ранее, что вы ограничили себя, думая о себе, и вселенские силы не могли поступать к вам из-за этого. Потому что вы слишком узко мыслили, вы не могли подняться на уровень надличностных, коллективных разумов. Затем вы можете подумать, есть коллективный разум страны или человечества, и попытаться представить в качестве своего тела 1 200 000 человек, например, русских людей, или вообще 6 миллиардов всего человечества. И подумать, а что нужно человечеству, каковы его проблемы, в чем его цель, куда она идет, какова его эволюционная стратегия. И увидите, тоже есть различные задачи, проблемы у всего человечества. И разум всех 6 миллиардов существ, их опыт, память, история, мифы, культуры, все это станет единым в вашем сознании. Вы сумеете посмотреть на мир глазами божества, покровителя человечества. И тогда вы увидите, как узко было ваше видение, когда вы думали только о себе. Что это гораздо масштабнее, глобальнее и интереснее даже. А главное, в этом гораздо меньше неведения. в этом больше игры и мудрости. И вот святые — это те, которые расширяют свое сознание, отказываясь от эгоистичной индивидуальности, от сильной заинтересованности своим малым эго. Они постоянно стремятся выйти в надличностный разум. Но надличностный разум не исчерпывается ни семейным разумом, ни общинным, ни национальным, ни даже общечеловеческим. Кроме людей есть множество существ. Если мы задумаемся, что выше рас у людей есть животные, растения, духи, боги, и попробуем посмотреть еще более широким взглядом, то есть все живые существа образуют тело Ишвары, вселенское тело Верховного Бога-Творца. И живые существа в грубом измерении – это его грубое тело, называемое Вишва. Живые существа в астральном мире, такие как духи, боги – это его тонкое тело, называемое Тейджаса. И живые существа в каузальном мире – это его причинное тело, называемое Праджня. Если мы сумеем в глубокой медитации расширить свое сознание до коллективного разума, который пронизывает всех живых существ, мы сумеем понять видение Ишвары, владыки нашей Вселенной, владыки всех миров, подняться до его уровня. И это будет опыт всех миллиардов людей, всех миллиардов духов, миллиардов животных, миллиардов деревьев, камней, минералов, растений, насекомых, бактерий, пресмыкающихся, богов, ангелов, божественной иерархии, космических существ, их опыт, память, история, реинкарнация, карма. И мы поймем тогда, как ограничено сознание человека, как оно узко и мало по сравнению с этим сознанием. И просветление означает подняться до такого метаразума, высвободиться от навязчивой идеи эго. Таким образом, Адвайта указывает нам путь эволюции за пределами эго. Все живые существа, божественные силы, принадлежат вселенскому телу Ишвары, Махапуруша, который условно делят на части Вишва, Тейджаса и Праджня. Сам Ишвара – это часть Брахмы, Творца Вселенной. Сам же Творец – это часть Абсолюта, великого целого. Того, кто не имеет иного, кроме себя. И все это есть одно, всеобщее целое. Это аксиома Адвайты Веданты. И когда мы призываем благословение Дататрея, его мудрость, силу, мы призываем его вот такое видение. Ни о чем другом Дататрея не учит особенно. Йога, садхана, философия, все это в конечном счете ведет пониманию такой мудрости, которая изложена в Авадхута-гите.
Вопрос, который часто задают ученики, наверное, сегодня он также был затронут. Если семья создавалась, когда Вирянин был еще не практикующим, естественно, цели его были эгоистичные, мирские. Затем он стал практиковать. И вот вы сейчас говорили, что он должен взглянуть как бы на цели семьи, ее задачи. Теперь же он смотрит как практик. Что можно порекомендовать такому мирянину, практикующему в семье, в которой не все разделяют его духовные ценности?
Обычно я ученикам говорю так, на вопрос, кто должен быть главным в семье. Я говорю, и они спрашивают. И муж спрашивает так, с надеждой. Наверное, муж, да, политическим камнем. Я говорю, нет. И сразу его лицо так. И тогда супруга оживляется, вспоминает, так, в тантрийской традиции были женщины-ситхи, женщины-гуру, наверное, женщина, супруга. Наверное, супруга, я говорю, нет. А кто тогда? Бог должен быть главным в политической семье. И это очень хорошо бывает, если оба супруга пришли к этому вместе, на каком-то этапе. Это благословение, великое благословение. А что делать, если этого нет? Если семья была создана с какими-то ранее другими мотивациями, с других карм. Можно попытаться осмыслить, переосмыслить эту мотивацию. переосмыслить вместе, выработать путь эволюции ведической семьи, понять, куда мы движемся, зачем мы живем, какова наша цель, какова наша стратегия, только ли комфорт материальный, удовлетворение чувств, рождение детей и все, и суета, или есть какая-то мета-задача, мета-цель, сверхцель. И если поразмыслить, то можно прийти к духовным целям. Что делать, если не приходится прийти к таким целям? Ну тогда садху должен где-то формировать персональную стратегию эволюции. Если другие с ним не настроены эволюционировать, ну садху не настаивает на этом. Он позволяет другим жить так, как они хотят. Он никого за уши не тащит, это не вступление в комсомол. Типа, пойдем вместе к освобождению. У души есть свобода воли, нельзя ее насильно как-то, эту свободу воли отобрать. Не нам эту свободу воли решать, куда ее направлять. Вот, садху просто позволяет другому жить так, как он считает нужным. Если он видит, что его усилия не увенчались успехом, он просто позволяет другому жить в соответствии с его кармой. Но сам он выбирает свой путь, свою эволюционную стратегию и идет далее. Так. Он идет по духовному пути, по принципу, с вами или без вас, все равно надо идти к Богу. Но он делает это не эгоистично. Он делает это с мотивацией на благо других живых существ.
Может быть, я повторюсь, но продолжение вот этого вопроса, да? Как не впасть в самопожертвование тогда, в данном случае?
Не впасть?
То есть, да, то есть вот если на благо всех живет все, в том числе на благо, например, семьи, да, когда, например, цепляются за тебя, не выпускают, не разрешают, да, тебе нужен путь, ты идешь. Mm-hmm. И тут встает выбор, либо ты причиняешь там боль какому-то человеку, либо ты. И тут вот как быть с этим? Mm-hmm. Тут уже не на благо это, ну, если судить вот из нынешней ситуации, тут уже больно.
Вы можете спросить у супруга, а что ты от меня ожидаешь? Перечень по пунктам, пожалуйста. И посмотреть этот перечень, и потом можете сказать, все, что ты от меня ожидаешь, ты получишь, остальное не твое. Богу Бога в кесаре кесарев. И не беспокойся, вот так. Но ты должен, не должен препятствовать моему духовному развитию. Потому что это самое главное в жизни для меня. Если ты меня любишь, если ты меня уважаешь, ты мне это должен позволить. Это не разрушит наши отношения. Как правило, люди боятся то, что их отношения разрушатся. Они видят конкурента в религии, в ваших странных занятиях. Так? Очень подозрительно. Какого-то дататрия призывает. И муж чувствует, что у него соперник появился, конкурент. Причем конкурент, которому он не ровный. Это тренер. Гуру иногда может видеть в виде конкурента. Община, семейное эго начинает видеть, что у нее конкуренты появились. Оказывается, есть община, и тоже в ней можно реализовываться, жить, служить. Просто нас так воспитали, что мы кроме семейных ценностей и индивидуальных, других ценностей не знаем. А ведь есть и общинная культура, и общинные ценности. И когда-то общинная культура, общинные ценности были очень важны в обществе. Но если вы четко скажете, что ты не переживай, ты получишь все, что тебе вот положено, но ты должен позволить мне реализовываться, ты должен ставить препятствия. Ну, как бы уважать мою свободу воли в этом. Поскольку отношения подлинно близких людей, всегда строится на взаимоуважении и свободе воли. Нельзя требовать любовь, так? Нельзя там, требовать заботу. Это уже какие-то рамки, ограничения. Наша задача — это вырастать из людей в садху, становиться садху. Вот есть культура людей, этика людей, законы людей, мировоззрение людей. А есть культура садху, этика садху, законы мировоззрения садху, идеалы, ценности, смыслы, принципы жизни. И когда мы вступаем на духовный путь, мы соприкасаемся с ними. Мы выходим с опытом культуры людей и видим, есть другая культура, есть другие ценности, есть другие идеалы, другие смыслы. И носители этих смыслов мудрее нас, гармоничнее нас, они мыслят более глубоко, чем мы. Это древняя традиция, которая позволяет открыть нам новое мировоззрение. Тогда начинается процесс, когда мы переходим из одного статуса в другой, из людей в садху. Вот это такой болезненный процесс, как мы переходим из детского сада в школу, может быть. И мы уже не удовлетворены ценностями и смыслами людей, но мы еще не свободны от культуры людей. Мы еще слишком к ней прикипели. И мы еще недостаточно впитали ценности и смыслы в культуру садху. Но постепенно это будет происходить. Считается, что если вы хорошо практикуете, необходимо 12 лет примерно, чтобы впитать ценности, смыслы, цели людей, цели садху и стать садху, полноценным садху. И когда мы становимся садху, это открывает перед нами новый мир, новую жизнь, много дорог. Это возможность стать джняни, ситхом, деватой, обрести пробуждение, освободиться от сансары. Это целый новый пласт реальности, это новая культура. И мы, люди, даже вступая на духовный путь, сильно обусловлены своей культурой. Какая бы ни была культура, эта культура даже, как сейчас, все равно она сильно навязывает нам свое видение мира. Например, мы жили в коммунистической культуре. И до сих пор еще есть как бы такие штампы коммунистической культуры. Коммунистическая культура не позволила бы нам сейчас собираться вот так. Она бы быстро объяснила, в чем идеал человека, в чем будущее, какова политика партии. Она не могла допустить себе конкурентов. Конкуренты коммунистической культуры не принимались. Сейчас коммунистическая культура распалась, и это хорошо, наверное. Появилась возможность идти по духовному пути. Но общество оказалось вообще без культуры. Осталась только культура потребления, культура обогащения, гламурная псевдо-поп-культура, культура рекламы, сформированная клиповым сознанием. Как таковых эволюционных целей, эволюционных задач, какой-то стратегии, идеалов и ценностей, глобальных смыслов нет. 20 лет уже мы живем в этом. И это не только проблема России, это европейское общество. Постепенно это становится большой проблемой всего человечества. Материальный комфорт повышается, но культура в каком-то смысле деградирует. Некоторые говорят, нынешние русские, нынешнее поколение не выиграли бы Великую Отечественную войну. Может быть, это и так. Нет. Веры в ценности, смыслы, нет понимания прогресса. В каком-то смысле современная российская культура, она стоит на коленях или на перепутье в таком размазанном, размытом, заброшенном, непонятном состоянии. Люди ищут национальную идею, но не могут ее найти. Если мы заботимся о своей нации, то наша задача возрождать арийско-ведическую культуру, основанную на духовных смыслах, целях и ценностях. Человек, особенно русский человек, когда теряет глобальные смыслы, ценности, отчуждается от Всевышнего Источника, у него наступает тоска, Вроде бы все есть, а ничего не хочется. Есть такой феномен русской тоски. Когда человек перед стаканом водки стоит и так задумавшись очень глубоко, говорит, в чем же моя жизнь? И в глазах зарубежных людей русский человек это примерно в таком предстает состоянии. Я считаю, это тоска русской души по божественному, по божественным смыслам, идеалам, ценностям, по духовной практике. Но поскольку карма такова, что закупорены каналы, ограничено сознание, внутренние божества, закупорены, спят, то есть только тоска. Нет способности практиковать, думать, искать. Есть вот такое рефлексия, саморефлексия, такое нереализованный потенциал огромной безграничной русской души, но не реализован. Все как бы в потенциале есть, но не раскрыто. Но если мы переломим этот образ, создадим другой какой-то архетип, более позитивный, например, садху, медитирующий, берем стакан водки, ставим его в позе лотоса, это другой архетип, который откроет возможность освобождения, просветления, перехода к Богу человечеству, к эволюции. Когда я был совсем молодым, я знал такого человека, буквально вот, вот этот образ с него списан. Он так сидел, так смотрел, все так, эх, миряне. И вокруг люди ходят, а он в такой вот тоске. Его редко было трезвым. Но зачем нам такой образ русского человека? Нужно его менять. Его нужно создавать, воображать заново. Это образ должен быть, я считаю, Бога-человека. Сверхразумного, креативного, доброго, разумного, сострадательного, медитирующего, единого со всеобщим бытием, человека пути эволюции, гармоничного, целостного, божественного. Это и есть садху. Человека, богоискателя, духовного искателя. Пока мы не создадим в нашей культуре силой коллективного намерения, воображения такой образ, то русская нация, русский народ будет по-прежнему тосковать, страдать, рефлексировать, но это никогда не закончится. Но такое упадническое сознание, его надо преодолеть. Культура садху – это прогрессивная культура. Это эволюционная культура, устремленная в будущее. Это культура развития, роста. В некотором смысле это революционная культура. Но революционная не в плане том, что надо взять Зимний дворец, телеграф и телефон. В том смысле, что надо внутри революцию произвести. То есть русские склонны к революции. Трансформация – это склонность, это стремление к паринаме, изменениям, трансформациям. Но внешние революции, все, в этом нет смысла. Нужна внутренняя, духовная революция. Эту революцию мы можем сделать только сами, внутри себя.